Глава 10. Путь надежды. Евгений, полковник полиции, привыкший к тому, что во всем должна быть дисциплина. Он патриот, человек чести, всегда добросовестно несет свою службу и искренне защищает свои убеждения. Но однажды Евгений понял, что находится на распутье. После этого он 4 месяца изучал Библию в небольшой группе, и то, что ему открывалось, потрясло основу его мировоззрения. Вначале он часто спорил с Сергеем, который вел библейские уроки, но постепенно доказательства убеждали его, и он принял Библию как Слово Божие. Как-то группа собралась в очередной раз в доме хозяина овощной лавки. Встречи всегда проходили по вторникам. Их посещали Евгений с женой, взрослым сыном и дочерью, а также сержант с женой и молодой участковый врач с красавицей-невестой, собиравшиеся вскоре пожениться. Сергей – учитель, спокойный мужчина с внимательным взглядом, обладающий большим жизненным опытом. Он умело преподавал библейские уроки, мастерски связывая изучаемые вопросы с повседневной жизнью. Его слова всегда вызывали доверие, так как он предпочитал не высказывать свои личные взгляды, а открывал Библию и предлагал слушателям самостоятельно сделать выводы. Тема очередного урока у всех вызвала живой интерес. На прошлой неделе старшая дочь Евгения спросила: «А что это за церковь адвентистов седьмого дня? В мире столько церквей, и все основываются на Библии». «Или утверждают, что основываются», – заметил Евгений, испытующе взглянув на учителя. Когда этот вопрос прозвучал на предыдущем занятии, было уже поздно, и не осталось времени, чтобы дать полный ответ, поэтому обсуждение отложили на неделю. «Давайте откроем Библию», – начал Сергей. «Сегодня мы поговорим о пророчестве, которое было дано более чем за 500 лет до рождения Христа. В нем предсказаны даты крещения и смерти Христа, а также время, когда по воле Божьей появится народ, на который будет возложена задача возвестить Евангелие в его полноте всему миру. Это пророчество является основополагающим для многих других пророчеств, которые берут от него свой отсчет. В нем представлен наиболее масштабный период истории нашего мира. К сожалению, многие христиане даже не догадываются о его существовании». «А что же это за пророчество?» – спросила невеста врача. «Оно записано в 8 главе книги Даниила. Основная его весть сосредоточена в 14 стихе. На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Все переглянулись, не понимая, о чем речь. Сергей продолжал: «Чтобы понять это пророчество, нам необходимо внимательно изучить всю 8 главу книги Даниила. В ней говорится о некой религиозной власти, преследующей верующих во Христа и пытающейся скрыть от человечества истину. После этого в пророчестве звучит вопрос: на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» Книга пророка Даниила, 8 глава, 13 стих. Прочитанный нами 14 стих – это ответ на данный вопрос. И этот ответ, как вы уже слышали, таков: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. «Извините, Сергей, но я не понимаю, зачем мы об этом говорим», – вмешалась дочь Евгения. «Ведь я спрашивала о церкви адвентистов седьмого дня». Сергей спокойно ответил: «Не будем спешить. Пророк Даниил тоже не сразу понял смысл данного пророчества. Он даже заболел из-за этого. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. «Но если сам пророк ничего не понял, то как сможем понять это пророчество мы?» – пожал плечами врач. «Немного терпения. Рассказ продолжается. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Книга пророка Даниила, 8 глава, стихи 16-17. «Так это пророчество о последнем времени?» – снова спросил врач. «Именно так. Особенно последняя его часть. Но чтобы все понять правильно, надо это пророчество дочитать до конца. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Книга пророка Даниила, 9 глава, с 21 по 23 стих. Вы заметили, что Даниил молился, когда ангел Гавриил явился во второй раз и сказал, что объяснит видение. «Видение о 2300 вечерах и утрах?» – почти хором спросили присутствующие. Да, ведь это единственное пророчество, которое Даниил не понял. И вот какое объяснение дал Гавриил. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглашены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Книга пророка Даниила, 9 глава, 24 стих. Ангел говорит, что из периода в 2300 дней 70 недель отведены для народа Даниила, то есть для иудеев. Бог дал им эти 70 недель, чтобы они раскаялись и стали верным ему народом. «Я уже запутался», — перебил Евгений, желая все это прояснить. «Это пророчество измеряется в днях, неделях, годах или вечерах и утрах. В пророчествах день символизирует год. Это известный библейский прием. Вот что по этому поводу говорит Библия. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него». Книга пророка Иезекииля, 4 глава, 6-7 стих. Курсив автора. «Интересно, это всегда так?» – спросила невеста врача. «В пророчествах всегда. Вот еще один стих. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Книга числа, 14 глава, 34 стих. Тот же принцип применим к пророчествам книги Даниила. При исследовании исполнения предсказанных событий не остается сомнений, что 2300 дней означают 2300 лет, а 70 недель равны 490 годам. Оба периода начинаются в один и тот же исторический момент, потому что 70 недель являются первой частью периода в 2300 лет. «До сих пор все понятно, только когда именно начинается этот пророческий период?» – спросила жена сержанта, которая обычно слушала молча. Ангел Гавриил так отвечает на этот вопрос. «Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Книга пророка Даниила, 9 глава, 25 стих. Точкой отсчета является дата выхода указа о восстановлении Иерусалима. Такой указ был издан персидским царем Артаксерксом в 457 году до нашей эры. Это исторический факт. В Библии об этом говорится в 6 и 7 главах книги Ездры. Собравшихся впечатлило то, как гармонично Библия объясняет саму себя. Они начинали понимать, что человеку необходимо только открыть ее и изучать с верой и смирением. Молодой врач заинтересованно спросил: «В стихе, который вы только что прочитали, упоминается 7 недель и 62 недели. Что это означает?» «Если сложить 7 недель и 62 недели, получится 483 пророческих дня, то есть года. 483 года, отсчитанные от 457 года до нашей эры, когда вышел указ Артаксеркса, приводят нас к 27 году нашей эры, году, когда Иисус Христос был крещен и начал совершать свое служение на земле». Поразительно то, что пророчество было представлено Даниилу за 5 веков до его исполнения. Подумайте, насколько точны Божьи предсказания. «Да, впечатляет», — признался Евгений. «И это еще не все. Это еще не конец пророчества. Продолжим чтение. и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. «Что означают слова «прекратится жертва»?» – спросила жена Евгения. 483 года приводят нас к 27 году нашей эры, к началу земного служения Христа. Но в 27 стихе, который мы только что прочитали, упоминается последняя неделя, то есть еще 7 лет. Эти 7 лет были последней возможностью для того, чтобы иудеи, как народ в целом, могли обратиться к Богу. Однако иудейские вожди отвергли Иисуса Христа, который был распят через 3,5 года после 27 года нашей эры, а именно в 31 году нашей эры. Как видим, пророчество исполняется с абсолютной точностью. Даниил говорит, что именно в этот год Иисус Христос, отдав свою жизнь в жертву ради искупления человечества, положит конец жертвоприношениям. С этого момента уже нет необходимости приносить в жертву животных. «Надо же, как все взаимосвязано!» – восхитился сын Евгения. «Да, поразительно!» – кивнул Сергей. Апостол Матфей подтверждает это. Иисус же, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 50 и 51. Евгений заключил. Завеса в храме разорвалась, потому что отпала нужда в жертвоприношениях животных. Иисус стал той жертвой, на которую все они указывали. Все с удивлением посмотрели на полковника. Он был достаточно жестким человеком и на первых занятиях создавал много трудностей своими вопросами, но со временем превратился в настоящего знатока. А что с оставшимися от недели 3,5 годами? Пророчество говорит о целой неделе, а Иисус умер в середине недели. Что произошло во второй половине недели? – спросил врач. Ваш вопрос очень важен. Ангел Гавриил сказал, что 70 недель или 490 лет отделены для народа пророка Даниила, для иудеев. Это время истекло как раз с окончанием последней недели в 34 году нашей эры. А что случилось в том году? Стефан, один из видных служителей христианской церкви, был побит камнями. Тем самым иудейские власти окончательно отвергли возможность принять Мессию. 70 недель закончились. Закончилось благоприятное время для иудейского народа. С этого момента великая миссия спасения мира осуществляется через христианскую церковь. Сегодня иудею, желающему получить спасение, необходимо принять Иисуса, как и любому другому человеку. Все это было совершенно новым и необычайно интересным для членов группы. Но было уже поздно, поэтому Сергей сказал: «Если вы согласны, мы продолжим нашу беседу завтра. Сегодня мы рассмотрели период в 490 лет, отведенных для иудейского народа и закончившихся в 34 году нашей эры. Но если мы отсчитаем 2300 лет от 457 года до нашей эры, то придем к 1844 году. Завтра поговорим о том, что произошло в этом году». По дороге домой дочь Евгения сказала отцу: «Папа, это все, конечно, интересно и захватывающе, но ты заметил, что Сергей так и не ответил на мой вопрос. А что ты хотел узнать? Помнишь, в начале беседы я спросила, чем церковь адвентистов седьмого дня выделяется из всего множества существующих церквей? Давай подождем, ведь Сергей обещал продолжить завтра». На следующий вечер разразилась гроза, шел проливной дождь, на небе сверкали молнии, но непогода не помешала маленькой группе собраться в назначенный час. К семье полковника присоединился их сосед, который тоже интересовался духовными вопросами. Сергей продолжил беседу. «Вчера мы начали изучать пророчество о 2300 вечерах и утрах, то есть годах, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Книга пророка Даниила, 8 глава, 14 стих, гласит пророчество. Отсчитав этот период от 457 года до нашей эры, когда Артаксеркс издал указ о восстановлении Иерусалима, мы приходим к 1844 году. Но как святилище могло очиститься в 1844 году, если Иерусалимский храм к тому времени давно уже был разрушен? – спросила невеста врача. Чтобы понять этот вопрос, нам необходимо знать, для какой цели в Израиле было сооружено святилище. Библия говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Почему кровью?» – не понял Евгений. Апостол Павел пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. И что из этого следует? Поскольку расплата за грехи – смерть, то человек может получить прощение только благодаря искупительной смерти Иисуса Христа. Поэтому Бог установил систему жертвоприношений. Народ должен был понять, что нет отпущения грехов без пролития крови. «Крови Иисуса?» – уточнил полковник. «Да, Иисуса Христа». Ветхозаветные жертвоприношения животных были только символом грядущей жертвы Христа на Голгофском кресте. Именно так написано в Библии, присутствующие хотели быть уверены в этом. Да, послушайте, что пишет апостол. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иисус был истинным Агнцем Божьим, на которого указывали все животные, приносимые в жертву израильтянами. Бог дал четкие наставления относительно этих религиозных ритуалов. Однако все эти животные были только символом Иисуса Христа, Агнца Божьего, который однажды должен был умереть за грехи всего человечества. «А святилище было местом для этих ежедневных жертвоприношений?» – спросил врач. «Да». Жертвоприношения совершались ежедневно, а раз в год проводилась особая церемония. Чем же она отличалась от остальных? Жена сержанта хотела понять все детали этого вопроса. Бог повелел Израилю делать следующее: «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Книга Левит, 16 глава, 29-30 стихи. «Мне кажется, я понял», — сказал Евгений. «Это и есть очищение святилища». «Все правильно. Земное святилище очищалось раз в год. Это был день покаяния и суда». «Послушайте. Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Книга Левит, 23 глава, 27 стих. «В тот день созывался весь народ, чтобы смириться перед Господом, то есть исследовать свою совесть и понять, не скрывается ли в душе какой-то грех, не отделяет ли что-то человека от Бога». «И собирался весь народ?» – спросил врач. «Все как один. Это был день суда для каждого лично и для народа в целом. В течение года через кровь жертв люди получали прощение, их вина вместе с этой кровью переносилась в святилище. Однако, если грешник не исповедовал своей вины, то грех оставался на нем». «Значит, все исповеданные грехи переносились в святилище», — повторил Евгений. «Да, символически в святилище скапливались все грехи народа за год, а в день очищения святилище очищалось». Получается, что пророчество о 2300 годах указывает на то, что по окончании этого периода начнется суд и очищение святилища, — спросила невеста врача. «Пророчество говорит, что святилище будет очищено, и если земное святилище очищалось в день искупления, то же самое должно было однажды произойти в небесном святилище. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Господь вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 23 по 26. Что вы об этом думаете? Поразительно, что на небе тоже существует святилище и что Иисус Христос совершает там священническое служение, отозвался врач, задумчиво глядя на Библию, которую держал в руках. Еще поразительнее то, что Иисус вошел в это святилище, чтобы совершить искупление наших грехов, подтвердила его невеста. «Так это очищение началось в 1844 году?» – спросила дочь Евгения. «Да», – подтвердил Сергей. Пророчество поясняет. «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. 2300 лет заканчиваются в 1844 году. В этот момент начинается суд над народами. Пророк Даниил описывает начало суда так. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Книга пророка Даниила, 7 глава, стихи 9-10. «А я думал, что суд начнется с возвращением Иисуса Христа на землю», — сказал Евгений. «На самом деле, день возвращения Иисуса — это день награды и возмездия. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровения, 22 глава, 12 стих. «Но невозможно дать награду или определить наказание, не выяснив сначала, кто чего заслуживает». Это выясняется на предварительном следственном этапе суда, который произойдет до второго пришествия. Значит, пророчество указывает на то, что этот суд начался в 1844 году. Совершенно верно. Это было величайшее событие на небе. Бог начал следственный суд. Но и на земле произошло важное событие. Что же это было? Бог воздвиг народ, который должен был возвещать весть о суде и вечной Евангелии. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Книга Откровения, 14 глава, 6 и 7 стихи. «Это и есть адвентистская церковь?» – спросила дочь Евгения. «Церковь христиан-адвентистов седьмого дня рождается как раз в это время. Очень быстро адвентистское движение распространяется по всему миру, а с 1863 года официально именуется церковью. Сегодня церковь христиан-адвентистов седьмого дня действует в 208 странах и проповедует Евангелие на 924 языках и диалектах. А почему вы полагаете, что именно адвентистская церковь описана в Библии? На то есть несколько причин. Во-первых, адвентистское движение возникает как раз в момент, на который указывает пророчество. Во-вторых, оно возникает для того, чтобы проповедовать вечное Евангелие. Это не новое Евангелие, а то единственное, о котором говорит и Ветхий, и Новый Завет. Это Евангелие возвещает основу спасения, благодать, дарованную нам в жертве Господа Иисуса Христа. И результат действия благодати – послушание вечным принципам святого Божьего закона. «Объясните, пожалуйста, последнее ваше предложение», – попросил Евгений. В 12 главе книги Откровения описаны характеристики Церкви Божией, изображенной в виде женщины, облаченной в белое одеяние. Там сказано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Книга Откровения, 12 глава, 17 стих. Центральной вестью Церкви Адвентистов седьмого дня является весть спасения по благодати Иисуса Христа. Но в то же время мы признаем необходимость соблюдения закона Божьего. Это не причина спасения, а его результат. Часы на стене показывали полночь. Беседа получилась долгой, все молчали. Наконец Евгений произнес: «Сергей, думаю, что последние две беседы заставили всех нас задуматься. Это не просто вопрос о церкви, это вопрос о вечной жизни. Я очень вам благодарен за ваше терпение и ответы на наши вопросы. Молодой врач, взяв свою невесту за руку, сказал: «Спасибо, Сергей, спасибо. Теперь мы знаем, что надо делать. Мы чувствуем, что Святой Дух обращается к нашим сердцам. Время покажет результаты». Люди из той маленькой группы осознали, что для них настал день принятия решений, день великой надежды.